Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Луки, главы 17 и 18, читает игумен Валерий Ларичев. Далее в программе ведущий Александр Андрианов читает главы из книги святителя Николая Сербского «Новые беседы под горой». И в завершении программы Владимир Заманский читает поучение преподобного старца Силуана Афонского. Евангелие от Луки, главы 17 и 18. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 17. Сказал также Иисус ученикам: «Невозможно не прийти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет: каюсь, прости ему». И сказали апостолы Господу: «Умножь в нас веру». Господь сказал: «Если бы вы имели веру, зерно горчичное, и сказали смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба, пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: пойди скорее, садись за стол? Напротив, не скажет ли ему: «Приготовь мне поужинать, и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам?» Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите: «Мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Быв же спрошен фарисеями: «Когда придет Царствие Божие?» отвечал им: «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». Сказал также ученикам: «Придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите, и скажут вам: вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь, ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержен родом сим. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, так же не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему: «Где, Господи?» Он же сказал им: «Где труп, там соберутся и орлы». Thank you. Глава 18. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне грешнику». Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал: «Пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И спросил его некто из начальствующих: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь твою». Он же сказал: «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему: «Еще одного недостает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, следуй за мною». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Слышавшие сие сказали: «Кто же может спастись?» Но он сказал: «Невозможное человеком возможно Богу». Петр же сказал: «Вот, мы оставили все и последовали за тобою». Он сказал им: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более в сие время и в век будущий жизни вечной». Отозвав же 12 учеников своих, сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все, написанное через пророков о Сыне Человеческом. ибо предадут его язычникам и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснет. Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил: «Что это такое?» Ему сказали, что Иисус Назарей идет. Тогда он закричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его: «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал: «Господи, чтобы мне прозреть!» Иисус сказал ему: «Прозри, вера твоя спасла тебя!» И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога, и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение глав из книги святителя Николая Сербского «Новые беседы под горой». У микрофона ведущий Александр Андрианов. Сын Единородный. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, он явил. Это последняя монументальная фраза, введенная в Евангелие от Иоанна, исполинская и таинственная, как и все предшествующие. И все вместе они, как огромные камни, положенные в основание постройки, не от мира сего, но которая строится в мире сем, для того, чтобы в ней пребывала вечность. В первой половине введения есть загадочная, новейшая и судьбоносная мысль о слове как о Боге, о слове как о средстве сотворения мира и о слове как о носителе жизни и света. Во второй части этого введения есть загадочная, новейшая и судьбоносные мысли о Единородном Сыне, который полон благодати и истины, который из недр Отца, который явил Бога, чья слава была видна на земле и Иоанну Предтече, и Иоанну Богослову, и многим другим очевидцам и свидетелям. Ибо Иоанн Богослов говорит: «И мы видели славу Его, славу как Единородного от Отца». Есть ли какие-нибудь сомнения, или совершенно очевидно, что Слово, которое было вначале, есть то же самое, что и Единородный Сын? Не говорится ли в первой половине стиха введения о божественной сущности, которая называется Слово, а во второй — о другой божественной сущности, которая называется Единородный Сын? Нет, братья, никаких сомнений нет. Совершенно ясно, что Слово, которое было вначале, тождественно Единородному Сыну. И в обеих частях этого введения не говорится о двух божественных сущностях, говорится об одном и том же. Значит, слово, которое было в начале, и которое было у Бога, и которое было Бог, и посредством которого все сотворено, и в котором была жизнь и свет, это слово есть то же самое, что и единородный Сын, который из недр Отца, который явил Бога, чью славу, славу как единородного от Отца, видели многие. Но как можно понять, что слово и Сын означают одно? Как это поймет душа, которая под законом? По правде говоря, души под властью закона понять этого не смогут, ибо слово и Сын — понятия из области истины и благодати, поэтому лишь соответствующие души смогут принять, усвоить и постичь эти понятия. В области закона они, как и все другие понятия из области истины и благодати, могут отчасти быть представлены образами и догадками. Точно так же, как труды и законы Моисея представляли в образах и догадках царство истины и благодати Христа. Представьте себе глубокую полноводную реку, которая вытекает из невидимого озера высоко в горах. Такая река поистине благодать для полей, лесов, животных и людей. Вода в реке холодная, чистая и быстрая. Это говорит о том, где родилась река, где ее исток. Но вы спрашиваете об этом, и представьте, слышите голос этого невидимого озера. Этот водный поток — мой сын и мое слово. Сказало ли озеро правду этим? Может ли оно назвать водный поток, который из него вытекает, своим сыном и своим словом? По-видимому, да. Ведь река рождается из озера, а вода говорит об озере. Вот и выходит, что речной поток — сын того озера и слово того озера. И в озере, и в реке одна и та же вода. Но все же озеро — это одно, а река — другое. Картина озера и реки исподволь намекает вам на тайну Бога, от которого родится единородный Сын и от которого исходит Слово, которое говорит о Боге. Или представьте соловья, который поет, скрываясь в густых кустах. Вы слышите соловьиную песню, но самого соловья не видите. Однако песня говорит о соловье, о его душе, настроении, о силе и мастерстве и о других особенностях внутреннего мира соловья, откуда рождается его песня. И соловей мог бы сказать о звуке своего пения, что это его сын, и слово его, что это он сам. Почему бы и нет? Не рождается ли его песня в нем самом? И не говорит ли его песня о нем самом? Соловей не виден, но его песня говорит о нем нашим ушам. И эта картина отчасти намекает на тайну Бога, от которого рожден единородный Сын и исходит Слово своими особенностями, говорящее о существе и существовании Божием. Разве Сын не является образом своего Отца? Разве Он не живое слово о Нем? Разве дочь ни слепок со своей матери и ни живое слово в ней? Не показывают ли дети особенности своих родителей? И когда родители их умирают, не остаются ли дети как видимое присутствие на земле тех, кто под землей? И это отчасти намекает на тайну Бога, от которого рожден единородный Сын, и появилось Слово своими чертами, обнаруживающее тайное бытие и сущность Бога. Итак, примерами и картинами из области закона можно приблизительно объяснить душам, живущим под законом, тайну тождественности Слова Божия и Сына Божия. А те, что из области истины и благодати, легко схватывают и понимают эту истину душой, как и внутреннюю истину своей души, и тайну своего собственного слова. Слово рождается в душе человека. Все другие ее проявления далеко не столь ясны и полны, как Слово. Слово может выразить совершеннейшим образом и ум человека, и его чувства, и волю. По правде говоря, человек может сказать о состоянии своей души и делами рук своих, и движениями, и знаками. Но все это не очень ясный, не полный или опосредованный способ самовыражения. Изваяние никогда не сможет выразить душу своего ваятеля так же ясно, как непосредственное слово скульптора. И картина не выразит полностью душу художника, и здание архитектора, пашня пахаря и одежда портного — не смогут ясно и полно, как слово, непосредственно вырывающееся у них из души. Слово — дитя души. Ничто не может выразить душу так совершенно, как то, что родилось в душе. Знаки и жесты, и все дела рук человеческих — это слуги душ человеческих, но не сыновья. Один сын больше выражает своего отца, чем множество слуг. Одно слово лучше открывает душу, чем множество знаков. Нам потребовались бы сотни знаков, чтобы в одно мгновение открыть свои мысли и чувства, стремления, страсти, страхи, желания и предчувствия. Но часто одно слово или одно выражение все это сразу ясно и полно открывает. Ибо слово рождается в душе прямо и непосредственно, а знаки, жесты и дела производятся посредством чего-то другого. Слово проистекает из души непосредственно, как река из невидимого озера в горах, как песня соловья, который скрыт в кустах. Чем могло бы озеро яснее открыться, как не водой, которая из него вытекает, и чем соловей мог бы открыться яснее, как не песней, которая вырывается из его души? Вся природа старается выразить себя. Она напрягается, чтобы выдавить слово из себя и сказать о себе. Однако ей не удается пойти дальше знаков и звуков, и только человек может рождать в себе слово. Только человек может выговорить слово и сказать о себе. Это божественное наследие человека и драгоценный дар милости, который в области закона зачастую становится орудием уничтожения и погибели человека. Слово выводит на свет все, что происходит в душе. Слово связано со всеми возможностями и особенностями души, но через разум. Через разум в виде слов выражаются и мысли, и чувства, и стремления, и страсти, и страхи, и желания, и предчувствия. Разум черпает в душе слова для всего. Ничто не сможет вырваться из души и объявиться в разумном и понятном слове, пока не получит от рассудка складное слово о себе. А что не получает от рассудка складного и выразительного слова для себя, выражается звуками, междометиями, завываниями, рычанием, криком и так далее. Например, неожиданный страх не успевает выразиться словом, но выражается вскриком. Чтобы звуки получили свое значение, свое полное выражение, свое слово, для этого то, что стремятся выразить звуки, должно обязательно пройти через разум и от него получить слово. Из-за этого часто слово отождествляется с разумом. И из-за этого Слово Божие часто отождествляется с разумом Божиим и называется мудростью Божией. Кто бы знал, что в том или ином человеке, если бы слово не исходило от него и не объявляло о нем? Точно так же, кто бы знал Бога и что в Боге, если бы слово не произошло от Бога и не объявило о Боге? Ибо сказано, что Бога не видел никто никогда, кроме Сына, который в недре Отчим. Однако кто-то возразит, чем же утешил нас евангелист, сказав, что Бога не видел никто и никогда. Истина никогда не оставляет своих чад без утешения. Ведь истина не бывает без благодати и, соответственно, без полноты и обилия даров. Поэтому и та истина, которую обнародовал евангелист, что Бога не видел никто никогда, не была бы истиной, если бы не несла с собой утешение и благодать. Давайте вспомним о различиях между законом и истиной, о которых мы говорили раньше, и обратим внимание, что на это различие указывается именно в стихе 17, предшествующем новому и, на первый взгляд, неожиданному утверждению евангелиста, что Бога не видел никто никогда. Когда же это утверждение получает логическую связь с предыдущим, тогда кажущаяся загадка разрешается сама собой, и неутешительное становится утешительным. В области закона Бог невидим, ибо Бог пребывает не в области закона, а в области закона и благодати. В области закона находятся лишь отпавшие от истины и благодати и разъединившиеся с ними. Эту область Бог сотворил как мост между собой и пропастью небытия, и по милости несказанной поставил на него всех тех, которые пожелали быть отдельно от Бога. В области закона властвует закон. Он объявляет о себе во все стороны, и все видят и чувствуют присутствие закона, но не Бога. Бог властвует в области истины и благодати. В области истины и благодати Бог заявляет о себе во все стороны. Все видят и чувствуют присутствие Бога, а не закона. Кто живет в области истины и благодати, знают Бога, а не закон. Видят и чувствуют Бога, а не закон. Живут по Богу, а не по закону. Кто находится в области закона, знают о законе, а не о Боге. Видят и чувствуют закон, а не Бога. Живут по закону, а не по Богу. Вот почему в области закона Бога никто никогда не видел. Бог действует непосредственно в царстве истины и благодати, а также опосредованно, через избранников своих, в царстве закона. Через них Бог дает благие законы, которыми люди спасаются во власти суровых законов и постепенно приближаются к царству истины и благодати. Как человек во сне не видит лица друга, склонившегося над ним, так во сне земной жизни человек, усыпленный магией закона и запертый в клетку закона, не видит обращенного на него лика Бога, который вечно бдит над тем, кого он возлюбил, хоть и отделился от него человек, ибо ни на мгновение не отказывался Бог от человека. Поэтому, когда безбожник говорит, что Бога нет, он прав точно так же, как прав пьяный человек, когда смотрит в книгу и говорит, что смысла нет, а есть только буквы, которые пляшут. Перед человеком, опьяненным миром сим, законы мира трепещут, переливаются, переплетаются и танцуют точно так же, как буквы в книге перед человеком, опьяненным алкоголем. И поэтому, когда верующий человек говорит «Бог есть», он прав. Точно так же, как прав трезвый человек, который смотрит в книгу и видит только смысл, едва замечая буквы. Для трезвого буквы мертвы, но смысл жив. Для пьяного буквы становятся живыми, а смысл мертв. Точно так же для верующего человека Бог жив, но законы мертвы, а для неверующего законы живы, но Бог мертв. Вот почему фраза «что Бога не видел никто никогда» относится к области закона. Бога не видели те, кто находится в рабстве у закона. Его видят и знают только в области истины и благодати. Поэтому о том, который Бога видел, о Сыне Единородном, и говорят, во-первых, что Он полон благодати и истины, и, во-вторых, что Он в недре Отчим. Оба выражения означают одно и то же, а именно, что тот, кто знает и видит Бога, должен жить в непосредственной близости от Бога, у него под рукой, в царстве благодати и истины. Он единственный, кто может поведать о Боге с уверенностью очевидца. Ибо те, кто рожден в мире закона, не могут ничего знать о мире истины и благодати. Только те, кто рожден в мире истины и благодати, могут говорить о своем мире. Как птица в клетке, рожденная и выросшая в неволе, ничего не может сказать остальным птицам в клетке о свободе в лесу и о жизни в лесу. Только птица, которая родилась и выросла в лесу, может говорить птицам в клетке о свободе в лесу и о жизни в лесу. Поэтому евангелист и подчеркивает существенное различие между законом и истиной, между Моисеем и Христом, между тьмой и светом, между теми, кто родился от крови, и теми, кто родился от Бога, между познавшими и принявшими Бога и не познавшими и не принявшими Его. Одним словом, между властью закона и властью благодати и истины. Эти два мира непрестанно пред пророческим взором евангелиста. Он все время приближает их один к другому, но никогда не перемешивает. Завершая свою чудесную благую весть, евангелист говорит о Сыне Единородном, который вблизи Отца, что Он явил Бога, которого никто из области закона никогда не видел. Как Он его явил? Подобно реке, которая говорит об озере, скрытом в горах. Подобно песне, которая говорит о скрытом в ветвях соловье. И более всего, подобно слову человека, которое говорит о скрытой душе человеческой, покуда слово в уме человека, оно бесплотно, как дух, стоит во вратах телесного мира и ждет, когда разум облечет его в плоть. Наши мысли большей частью представляют собой слова, которые так и не были произнесены нами. Мы в основном мыслим ясными, собранными в логические цепочки словами, которые живут в нашем разуме, как духи у врат плотского мира. Когда душа пожелает, разум открывает эти врата, облачает слово в прекрасные одежды из звуков и выпускает в плотской мир. И слово выходит и объявляет о душе. Весьма похожее происходит и со Словом Божиим. Когда Бог хочет, Он облачает свое слово и отпускает его в плотской мир, чтобы явить его в мире сем. Поэтому и сказано, что слово стало плотью и поселилось среди нас, плотских. До Иисуса Христа Бог являлся в сей мир через избранников своих, через законодателей, пророков и учителей. Но тогдашние явления Бога осуществлялись через образы, знаки, через человеческие слова, через труды и догадки. Как если бы кто-нибудь выражал свои мысли через картины, знаки, через слова другого человека, через свои дела и собственные прозрения. Или как если бы слуги являлись выражением души своего господина через теснина закона из царства благодати и истины. Тысячи лет пробивается луч, чтобы смягчить суровость закона и спасти людей, идущих к пропасти и небытию. А в лице Иисуса Христа явился не слуга, но Сын Единородный. Бог явился своим собственным словом, которое, как дух, стояла во вратах плотского мира и ждала. Царство благодати и истины излилось в полноте жизни и света в царство закона. Сын Божий пришел в область закона, но не под власть закона. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. О, блаженный свет, вселись и в нас, и из нас изгони тьму, именуемую законом. О, блаженное Слово Божие, вселись и в наши тела, и яви нам того, в ком вся истина, вся благодать, вся жизнь и вся радость, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вы слушали чтение глав из книги святителя Николая Сербского «Новые беседы под горой». И в завершение программы Владимир Заманский читает поучение преподобного старца Силуана Афонского.
Вопрос. Как может сохранить мир душевный, подчиненный, если у него начальник раздражительный и злой человек? Раздражительный человек сам несет большое страдание от злого духа. Мучение это он терпит за гордость. Подчиненный, кто бы он ни был, должен знать это и молиться за больного душою своего начальника, и тогда Господь, видя терпение его, даст ему, подчиненному, прощение грехов и постоянную молитву. Великое дело пред Богом молиться за тех, кто обижает и оскорбляет нас. За это Господь даст благодать, и ты Духом Святым познаешь Господа, и тогда с радостью будешь терпеть все скорби за Него, и даст тебе Господь любовь ко всему миру, и ты горячо будешь желать добра всем, и будешь молиться за всех, как за свою душу. Господь заповедал любить врагов, и кто любит врагов, тот уподобляется Господу. Но любить врагов возможно только по благодати Святого Духа. И поэтому, как только обидит тебя кто-нибудь, молись за него Богу, и тогда сохранишь мир в душе и благодать Божию. А если ты будешь роптать и ругать своего начальника, то и сам ты станешь раздражительный, как он, и исполнится тогда на тебе слово пророка Давида: «Соизбранным избран будешь, и со строптивым развратишься». Так и послушнику трудно сохранить мир, если у него старец дурного характера. Жить у плохого старца — это великий крест для послушника. Ему приходится молиться за старца, и тогда сохранится мир душевный и телесный. А если ты начальник, и тебе придется судить кого-нибудь за плохие дела, то молись Господу, чтобы Он даровал тебе милующее сердце, которое любит Господь, и тогда ты правильно рассудишь. Но если ты будешь судить по делам, то будут ошибки, и неугоден ты будешь Господу. Судить надо с тем, чтобы человек исправился, и надо жалеть всякую душу, всю тварь и все создание Божие, и самому во всем иметь чистую совесть, и тогда в душе и уме будет большой мир. Будем жить в мире и любви, и тогда Господь послушает нас и даст нам, чего бы мы ни попросили полезного. Дух Святой в любви. Так говорит Писание и показывает опыт. Невозможно душе иметь мир, если не будем всеми силами просить у Господа любить всех людей. Господь знал, что если врагов не будем любить, то мира в душе не будет, и потому дал нам заповедь: «Любите врагов ваших». Если не будем любить врагов, то лишь по временам душа будет как бы спокойна. Но если мы любим врагов, то мир в душе пребывает день и ночь. Блюди в душе мир благодати Святого Духа. Не теряй его за малые дела. Если ты дашь мир брату своему, то Господь даст тебе несравненно больше. А если оскорбишь ты брата, то и на твою душу неизбежно придет скорбь. Если придет блудный помысл, сразу же отгони его, и тогда сохранишь мир души своей. А если примешь его, то душа потеряет любовь к Богу, и уже не будешь иметь ты дерзновения в молитве. Если отсечешь свою волю, то победил врага, и в награду получишь мир души. А если сотворишь свою волю, то ты побежден врагом, и уныние будет мучить душу твою. Кто имеет страсть любостяжания, тот не может любить Бога и ближнего. Ум и сердце такого человека заняты богатством, и нет у него духа покаяния и сокрушения о грехах, и душа его не может знать сладости мира Христова.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.